Аллилуйя! Слава Господу! И я также рад видеть всех вас в Доме Божьем. Дом Божий – дом молитвы для всех народов, сказал Иисус. И слава Богу, что в Доме Божьем есть всегда пища. Да? Когда приходишь к любящим тебя родителям, они всегда готовы тебя накормить, напоить. Всегда хотят, чтобы детям было хорошо в их присутствии. Правда? Или у кого-то не так происходит? У всех так, слава Богу. И у меня тоже так. Я рад вас всех видеть. Неразведенными после прошлой проповеди. Никто не развелся. Молодцы. Но я верю, что семейное положение каждого из нас, оно будет меняться, правда? Крайние меры принимать не будем, да? Расстрел не будем применять в семьях наших. Но какие-то изменения, я верю, они будут, потому что верующий человек, приняв силу Божью и власть Божью, он должен доминировать. Он должен всегда быть в радости. Он должен быть всегда в победе. Потому что Библия говорит, что победа ваша – это радость пред Господом. И это победа наша. Нас бьют, а мы встаем. Нас гонят, а мы проповедуем. И радость Божья, она не ослабевает. Какие бы ни были моменты в твоей жизни, трудные, тяжелые, но, тем не менее, победа остается в твоих руках. Аминь. Но упустить ее нельзя. И проблема иногда возникает в том, что верующие люди, которые носят на себе печать Духа Святого, печать и победы Христа, они забывают об этом и не всегда этим пользуются. И в трудностях они начинают, раскисать. Депрессия, уныние, разочарование – неверие, что только дьявол не посылает в твою жизнь и в жизнь таких людей, чтобы они ослабли и чтобы ихняя душа была загублена. Он губитель душ наших, дьявол. И вся его деятельность направлена против тебя, против меня, против Церкви Божьей. Чтобы украсть, убить и погубить, он для этого и существует. Ну, так уж сложилось, что он есть. И никуда от этого не деться. Кто видел дьявола? А кто знает, что он есть? Все знаем, что он есть, и никто не видел его, правда? Слава Богу, что вы его не видели. Он такой страшный, такой, противный. Я его тоже не видел. Я просто знаю, что он гад ползучий. Это его сущность. Он проявил себя первый раз, как он проявил себя на земле, ползучий гад. И таким гадом он должен и умереть в твоей жизни, а не победителем в твоей жизни. Аминь. Мы должны это понимать. Вы знаете, мне очень нравится, как в книге «Бытие» написано, что и пришел змей, и искушал Еву, да? И в конце в книге «Откровения» написано, и пал дракон великий. То есть вы понимаете, да, что вначале он был змей маленький, который ползал по веточками, куси этот плод, съешь, что-то там нашептывал Еве. И в конце Библии, в конце жизни, он стал большущим драконом. Кто его вскормил, скажите мне, кто его взрастил, что он стал таким большим? Кто? Грех. Грех его взращивал на протяжении всей истории человечества. Поэтому надо задуматься, участвовал ли ты во вскармливании вот этого гада ползучего. Да? Ой, надо научиться нам понимать это. И надо нам научиться это видеть. Вы согласны со мной? Будем учиться. Аминь. И проповедь моя так и называется. Господи, открой нам глаза. Давайте мы помолимся, сидите, не будем вставать, потому что я буду читать большой текст. И мы будем сегодня много читать из Библии. Кто на протяжении недели работал трудно, не было времени почитать Библию, мы восполним этот недостаток в нашем духе сегодня. Аминь. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. И просим Тебя, Отец наш, чтобы Ты Духом Святым открыл наши очи нашего сердца, чтобы мы увидели и познали силу Твою, силу воскресения Христа, и имели эту силу, чтобы побеждать в этой нашей жизни, Господь. Благослови нас в этом собрании, приготовь наши сердца Духом Святым, чтобы слово, которое Ты даешь нам, как хорошее семя, попало в наше сердце, проросло и принесло хорошие плоды для Твоего Царства, для наших жизней, для наших семей, для наших детей и будущих поколений. И мы благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью, несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, и благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши всех слушающих Слово Твое, и дай нам, Боже, выйти отсюда не такими, как мы пришли, но выйти измененными, преображенными, наученными, в радости, в любви и в победе Твоей, Господь. За все Тебя благодарим и молим Тебя, Отец, Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем Аминь. Итак, Господи, открой нам глаза. Это интересная фраза, которая неоднократно встречается в Библии, может, не именно в такой форме, но и в такой форме также. Мы знаем, как были люди слепые, которые кричали к Иисусу: «Иисус, дай мне увидеть, дай мне прозреть». Другие говорили: «Что ты хочешь? Хочу прозреть». И также многие вещи, которые происходили в течение всей истории человечества, они были связаны именно с тем, что люди хотели, чтобы у них были открыты глаза. И люди, которые не были слепы, они иногда, и в Библии мы это увидим, они иногда понимали или начали понимать, что хоть они и зрячие, но они слепы. И в книге Откровений, вы знаете, когда Иисус говорил послание семи церквям, пастырям церквей и служителям церквей, Он говорил: «Но ты наг, слеп, и глух, и нищ, и наг». Да? И вот Он упоминал также, что ты и слеп. То есть Он говорил иногда и в церковь, что и существуют такие служения и такие понимания среди верующих людей, что они не открывают глаза. Понимания, которые не открывают сущности Иисуса Христа, сущности победы, сущности нашей христианской жизни. И иногда мы, как верующие люди, мы иногда просто компрометируем святое имя Иисуса Христа своей жизнью. Может быть, слова хороши, может быть, где-то на людях хорошо ведем себя, но где-то мы и поступаем неправильно. Нашей жизни, через наши мысли, через наши помыслы нашего сердца, а иногда и открыто и на словах, и в действиях мы совершаем неправильные поступки. И если никто не заметил, то это не значит, что это неправильное действие, оно прошло мимо. В духовном мире это все зафиксировалось. Поэтому видеть и понимать духовный мир, мы должны быть с вами научены этому. Видеть и понимать духовный мир. Мы сегодня будем этому учиться, и некоторые моменты этих пониманий мы должны будем приобрести сегодня для всех нас. Потому что если мы не будем понимать этот духовный мир и не будем научены, то мы так и не поймем, где проявление фамильярности, например, как мы говорили в прошлый раз. Мы так и не поймем этого. И слово, проповедь Божья, она будет тщетна для нас. Мы будем просто, как написано, слушатели забывчивые. А Бог хочет, чтобы мы были не просто слушатели забывчивые, но и исполнители Слова Божия. Аминь. Скажи своему ближнему: давай будем исполнителем Слова Божия. Если он спит, разбуди его и скажи ему это. Итак, Господи, открой нам глаза. И верующие люди, они должны жить, как люди, которые видят невидимого. Мы не видели дьявола, но мы знаем, что он есть. Но также мы и не видели Бога, всемогущего Бога-творца. Никто не видел. Но мы все знаем, что Он есть. Аминь. Аминь. Есть Бог?
Аминь.
Скажи: есть Бог на небесах.
Есть.
И мы его не видели. Поэтому и вера наша, вера в невидимое, говорит послание нам. Слово Божье говорит, что наша вера – это вера в невидимое. Поэтому мы, верующие люди, должны жить, не видя его, но как видя его. Мы должны так жить, такой жизнью. И были времена, когда Бог приходил к людям открыто. Он являлся каким-то образом, ну, не таким образом, как рисуют в некоторых церквях, там, на крышах, да, на потолках, там, старенький дедушка, там, придет, да, и там всемогущий Бог. Нет, он не такой. Он, его невозможно нарисовать, его невозможно даже описать словами. Он написан в Писании, он неизреченный Бог. Он настолько велик, что его невозможно изобразить. Но он являл себя. И я вам скажу, он являет себя и сегодня. Но не всем. И, к сожалению, так как он являл себя не всем и в те далекие времена, мы будем сегодня говорить о Моисее, как Бог приходил к нему. Это прекрасное время было для Израиля, но Израиль это не ценил. Понимаете, Израиль это не ценил. Они, ну, образно говоря, так иногда подценивали. Вот так поценил, поценил немножко, вроде увидел славу Божью, тут все хорошо, через 5 минут уже согрешали, забывали о Боге. Не надо нам быть такими, аминь. Поэтому мы должны быть научены, и наши глаза должны быть открыты. Итак, мы будем читать сегодня из книги «Исход», 33 глава, с 1 стиха. Вы знаете, Бог вывел народ Израиля из Египта, вел его, и происходили некоторые чудеса в жизни народа, и Бог, он настолько любящий, настолько терпеливый, я просто иногда поражаюсь ему, как так можно, и он такой прекрасный вообще. Итак, мы читаем с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской». Заметьте, как Бог говорит Моисею. Он говорит, иди ты и народ, который ты вывел. Он не говорит, который я вывел. Он, когда говорит с Моисеем, он говорит ему реальные вещи. Ты пошел, да, моя сила была в тебе, но делал-то ты. И сегодня точно так происходит. Вы должны это понимать, что когда в нас есть сила Божья, и мы делаем дела, то это мы делаем. Но не своей силой, а силой Божьей, которая в нас. Да? И вот он говорит, которую ты вывел из земли египетской в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову. То есть ты, Моисей, вывел, но я обещал это не тебе. Что ты, Моисей, сделал? Я пообещал Аврааму, Исааку и Иакову, но почему-то вывел ты. То есть мы видим, что Божье обетование, оно обетование не на одно какое-то время, оно обетование на все продолжения рода. Поэтому он и упоминает Авраама, Исаака, Иакова, Иосиф, и дошло до Моисея, и идет дальше, и дошло до тебя, Вася, Петя, Коля, Таня, Оля, Наташа. Не знаю, как вас зовут, всех знаю, как зовут, вернее, но ко всем вам, и ко мне в том числе, это обетование. На протяжении, потому что он говорит, я клялся Аврааму, Исааку, Иакову, говоря потомству твоему, дам ее. То есть он клялся им, что даст всем, всем потомкам, и тебе, и мне. И дальше он говорит, и пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хетеев, ферзеев, евеев и евусеев. И ведет он, то есть ангел, вас в землю, где течет молоко и мед. Почему? Потому что сам я не пойду среди вас, говорит Бог, чтобы не погубить мне вас на пути. Вы понимаете, Бог, он знает свою оценку. Его самооценка, она абсолютно не занижена. Он понимает, что он Бог всемогущий, что никакая нечистота в его присутствии не выживет, что он должен, это он не может, чтобы не погубить грех. Он не может, чтобы не противостоять греху. Он не может, это его сущность, быть в святости, быть в радости, быть в любви, быть в правильности. И он говорит, потому что я сам не пойду. чтобы не погубил меня вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал. И никто возложил на себя украшений своих, и никто не возложил на себя украшений своих, ибо Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилем, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои». Ну, они так и сделали, да? «Я посмотрю, что мне делать с вами, говорит Бог. Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана». Вот заметьте, друг Божий, который имел святость с Богом, который имел тесные отношения, и Бог ему говорит, что этот народ жестоковыйный. И Моисей говорит, что я не могу среди народа, я хочу быть с Богом. Я хочу быть святостью, я хочу пребывать в Боге, я хочу быть с Ним, я хочу... И он решает, принимает решение не ставить свое жилище, свой шатер среди грешного народа. И когда он отделяет себя от народа, не потому, что ему, как говорится, не хочется быть с ними, не буду говорить, за что это, за какое слово, а когда он принимает это решение быть вне стана, то он этот шатер, то есть, понимаете, он отдает его в присутствие Божье. Есть такие пастыря сегодня, которые строят себе большой дом, и потом этот дом отдают под церковь. Да? Много таких случаев. Я знаю таких пастырей, которые имели большой свой дом, потом к этому дому пристраивали, это уже была церковь, и рушили стены в этом доме, достраивали, и получалась большая хорошая церковь. И они в этой церкви имели одну комнатку вместо большого дома. Но зато это вот по такому же самому образу. И вот Моисей, он строит шатер, и дальше мы читаем, он, что он делает. Он называет свой дом «Сняли с себя украшения свои». Да. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его Скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». То есть, понимаете, есть люди, все-таки были среди народа, которые искали Бога. Но почему-то не все. И дальше вот интересные события, вот когда написано, и когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. Вы видите, и возникает вопрос, почему все люди выходили из своих шатров и смотрели в скинию, то есть в шатер Моисея, где был Бог? Что они хотели там увидеть или услышать? Они хотели услышать правильные пути о правильной жизни и изменить себя. Они хотели увидеть славу Божью. Они хотели увидеть какое-то чудо, какое-то знамение. Они хотели увидеть вот это облако, это они хотели увидеть. Это был ангел в виде облака. Вы знаете, по преданию евреев, старых евреев и в Талмуде вот это написано, что когда Израиль выходил из Египта, и его провожало 6 облаков. То есть 6 таких ангелов в форме облака. Впереди, сзади, по бокам. Одно сверху было облако, и в облаке они шли. Понимаете, какая защита была у народа Израиля? Это просто. И Бог еще говорит, вы пойдете, я прогоню от вас хананеев. Он еще и это все сделает. Какая защита и какая сила, какая слава Божья, Божью имел народ Божий. И мы что, сегодня ослабели? Никак нет. Но почему-то все-таки ослабели, как видно. И вот дальше мы читаем. И смотрели так. «Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем». 10 стих. «И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию. И вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Моисей сказал Господу: вот ты говоришь мне, разговор, да, Бог с человеком, Моисей с человеком. Он говорит: ты говоришь мне, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Это Бог говорит Моисею. Он говорит: я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в моих очах. Это Бог говорит Моисею. И Моисей говорит: итак, если я приобрел, вот еврей, итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди – твой народ. Смотрите, Моисей приходит к Богу и начинает Богу, он не переубеждает Бога. Он просто пользуется дружбой с Богом. Он пользуется этим доверием, он пользуется вот этими тесными взаимоотношениями. Он может себе это позволить. Потому что, скажи, это кто-то из народа, из тех, кто поклонялся, как бы поклонялся где-то в своем шатре издалека, то я не знаю, что бы произошло с тем человеком. Как бы гнев Божий возгорелся бы, как написано. Но когда Моисей с ним говорит, он говорит: если ты говоришь мне, что ты меня знаешь, и если у меня благоволение, то если я приобрел это благоволение, то я молю тебя, открой мне путь твой. То есть вот он говорит как с другом, и что Моисею надо от Бога? Дай мне жену, дай мне деньги, дай мне квартиру, дай мне дом, дай мне это, дай мне то, дай мне то, дай мне это. Он говорит: мне ничего не надо, Бог. Я хочу познать твои пути. Дай мне познать твой путь, то есть твои планы, твои действия, куда ты нас ведешь, как ты нас ведешь, что ты делаешь в нашей жизни. Я вот это хочу познать. Меня больше мало что интересует в этой жизни. Какой жизнью мы сегодня живем? Так ли мы мыслим или нет? Нам надо задуматься. И дальше, когда он видит, что Моисей, его друг, приходит к нему и проявляет именно такое желание, что Моисей очень любил израильский народ, который он вел, он очень его любил, он неоднократно вступался за него, чтобы Бог не поразил этот народ. И его вот эта любовь к этому народу, она совпадала с любовью Божьей к народу Израиля. Вы понимаете, они были, как говорится, в одном духе. Вот это было единство духа. Когда была Божья цель, которую делал Бог и которую делал человек. И одно и то же делали. Чего не хватает сегодня нам. Поэтому мы должны быть сегодня научны, должны увидеть Божьи вот эти пути и действовать так. И когда вот этот произошел между ними разговор, и он говорит, и помысли, он говорит Богу: ты подумай, Бог, ты подумай, вот я вообще поражаюсь. Я боюсь такие слова сказать Богу. Сказать: Бог, вот ты там то-то делаешь, но ты подумай. Но сегодня многие верующие, они так и говорят Богу. Имеют вот такую фамильярность, да? И Моисей говорит: и помысли, что сии люди твой народ. И что отвечает Господь ему? Помните, он говорит: я не пойду с ними, чтобы не поразить их. Потому что если я пойду с ними, все. Я их уничтожу за их жестоковыйные сердца. И после разговора с Моисеем, в 14 стихе он говорит, Господь сказал: сам я пойду и веду тебя в покой. Понимаете? Но он не говорит: я пойду и веду народ в покой. Он говорит: пойду со всеми, ладно, я пойду со всеми, но тебя веду в покой. Почему он имел такие отношения тесные именно с Моисеем? Потому что Моисей, он очень любил Бога и был послушлив Богу. И, как я уже сказал, его желания, они совпадали с желаниями Божьими. И Бог, видя сердце Моисея, он мог себе позволить изменить свое решение и поступить так, как действует человек Божий. Почему? Потому что Моисей видел Божью славу, он знал его пути, и народ, который доверял Моисею, до последнего доверял, они так и вошли в землю, которую Бог клялся дать. Понимаете? Но те, кто не доверял Моисею, не доверял человеку Божьему, те были уничтожены, и гнев Божий сходил на этих людей. Поэтому нам сегодня очень важно научиться видеть Божье присутствие, видеть Божьи дела. Мы сегодня, если приходим к Богу в молитве, мы так хотим увидеть какое-то конкретное знамение или какой-то конкретный ответ на нашу молитву. Но, дорогие мои, это не всегда так происходит. Это не всегда так происходит. И когда мы были в начале нашего служения, мы тоже так искали и тоже этого хотели. И когда что-то происходило, когда Бог явным образом как-то проявлял себя в служении, мы настолько были рады. Но потом, когда постепенно перестали видеть эти явные проявления, мы начали задумываться, неужели Бог нас оставил? И мы начали понимать, что Бог уже начинает по-другому к нам относиться, не как к младенцам, которых надо научить, а уже начинает относиться как к взрослым служителям, которых Он призвал на служение и поставил на служение, чтобы взрастилась наша вера, чтобы мы стали самостоятельными и при этом не оставили упования на Бога. Поэтому нам надо всем возрастать из младенческого возраста, нам надо возрастать в возраст Христа. И мы должны в этом направлении работать. Вы согласны со мной? Для этого надо, чтобы были открытые глаза. Потому что если глаза закрыты, ты как этот младенец, который еще ничего не видит, который только чувствует мамину это, кушать. И все, больше ему ничего не надо. И есть еще один пример в Библии. Книга, 4 книга Царств, 6 глава, с 12 стиха. Вы знаете, был такой человек Божий Елисей. Это был продолжатель служения Илии, который делал великие чудеса. Бог делал через него эти великие чудеса. И Елисей, он настолько имел тесное отношение с Богом, что он просто жил такой жизни, что он просто видел и понимал все, что происходит. Он видел все, что происходит в духовном мире. То есть его духовные глаза Бог открыл, чтобы он видел и понимал. Почему? Потому что он искал близости с Илией. Он, будучи пророком, когда бы он был молодым пророком, он искал близости со своим наставником. И опять мы видим, когда он находил эту близость и шел с ним, и служил ему, и был подвластен своему наставнику, Бог открывал его глаза и уши, и духовные вещи Елисей видел еще во времена Илии. Он видел, как Илия возносился на колесницах. Он видел те чудеса и знамения, которые не видели другие пророки. Потому что написано, что те другие пророки, они всегда были где-то недалеко, написано «поодаль». Они ходили тоже за Илией, учились и хотели делать такие чудеса, производить всякие знамения какие-то. Но написано, они были поодаль, они были то есть где-то вдалеке, в стороночке. Но Елисей, он прилепился к Илии и был всегда рядом. И вот Бог, когда ты ищешь вот эту вот, ну, близость с Богом, Он не оставит тебя в сторонке. Поэтому, если у тебя нету таких вот моментов, где проявляется Божья сила через себя, то это не потому, что Бог тебя оставил. Это потому, что ты не ищешь Его близости. И вот в этом надо уже научиться видеть духовные вещи. Это уже урок для нас, чтобы мы не только лишь ждали, а чтобы мы встали и пошли навстречу к Богу. И вот мы читаем в 4 книге Царств эту историю, когда у Елисея, он уже имел свое служение, был сенсей, у него был слуга. И вот что происходило, когда в то время, когда мы читаем этот стих, атаковали Израиль другие народы, сириане, они атаковали, но царь Израиля, он всегда знал замыслы этих сириан. Каким образом? И вот царь этих сириан, он не знал, откуда он знает, кто разведчик, кто лазучик, где это находится этот Штирлиц в нашем стане. И он не мог его вычислить. И как оказалось, один человек сказал этому царю сирийскому, что есть один человек, который знает Бога и который все наши планы говорит царю Израиля. И тот знает, как им действовать, и мы не можем его атаковать. Царь разозлился и говорит, нам надо уничтожить этого человека Божия, тогда мы атакуем Израиль. Этот человек Божий, это был Елисей. И вот написано в во времена тех событий. И сказал один из слуг его, никто, господин мой, этому царю сирийскому, господин мой царь, а Елисей пророк, который у Израиля, он пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. Пойми, знаю, видите, да? То есть Елисей слышит духовные вещи, видит духовные вещи. Что происходит в спальне у царя сирийского в другом месте где-то? Он слышит, Бог ему говорит, и тот передает. Такие чудеса и сегодня творятся. И сказал он, пойдите, узнайте, где он. Я пошлю и возьму его. И донесли ему, и сказали, вот он в Дофаиме. И послал туда коней и колесницы, и много войска. Одного человека. Это был один человек. И что делает царь сирийский? Он посылает туда коней, колесницы, множество войска. И пришли ночью и окружили город. Ради одного человека они окружают город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, то есть Елисею, «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он, не бойся, потому что... Да, Елисею говорит слуга. И сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? То есть слуга, он увидел физическими глазами все, что происходит вокруг. Он увидел армию, он увидел колесницу, он увидел стражников, он увидел, что сейчас их арестуют, что сейчас что-то с ними произойдет. И что отвечает ему Елисей? Увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Вот вы представляете себе, вот вы слуга этого Елисея. Вы выходите на крыльцо, и вокруг вас армия. Армия, которая уже стоят на боевой готовности, чтобы вас уничтожить. И ты приходишь и говоришь своему шефу, начальнику, говорит, слушай, там все, там такое полчище, нас окружили. Там вся полиция города вокруг нас, мы уже не спрячемся нигде, ничего. И он говорит, не бойся, тех, кто с нами, их больше. Вы скажете, ты что, ненормальный? Но что делает Елисей? 17 стих. И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Понимаете? Вот я хочу, чтобы мы извлекли из этого какую-то пользу для себя. Что мы иногда имеем какие-то страхи, мы иногда понимаем в нашей жизни безвыходность каких-то положений, каких-то ситуаций. И мы думаем, что все. И знаешь, что тебе нужно? Тебе нужна молитва. Либо молитва твоего лидера, пастыря, либо твоя молитва. И молитва, она должна состоять из нескольких всего лишь слов. Господи, открой мне глаза, чтобы я видел. Или молитва за тебя, она состоит из тех же слов. Господи, открой ему глаза, чтобы он видел. И что делает Бог, когда Божий человек молится ему? Бог отвечает и делает по молитве того, кто ему молится. Неужели твоя молитва сегодня слабее? Неужели молитва Христа, который, Иисуса Христа, который живет в тебе, неужели молитва Духа Святого, который в тебе, слабее молитвы Елисея? Для нас Елисей – это недосягаемое что-то. Илия – это что-то недосягаемое. Это люди, которые чудеса, знамения делали, а мы – нет, 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 нет. Да, да, да. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Вы понимаете, Елисей живет, он-то видит это все. И он понимает, что вот моя армия. То, что там у царя Израиля, там армия, колесница, это не моя армия, это армия царя Израиля. А он говорит, у меня есть армия, ну, не моя личная, ну, армия, которая за меня, которую никто не видит, и слуга эту не видел, эту армию. Но Елисей этим живет, он понимает, он видит все это, он живет спокойно. Вот мы живем, мы как верующие люди, мы так и должны жить в этой жизни, мы должны жить спокойно живем, работаем, ходим куда-то, что-то делаем, закупаемся, куда-то еще едем, в отпуск едем. Нормальной жизнью же мы живем, правильно? И мы так и должны жить такой жизнью. Но мы помимо этой нормальной жизни, мы еще должны понимать, что происходит там. И вот вся гора наполнена конями, колесницами, огнями, кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, то есть армия пошли, чтобы арестовать его, что делает Елисей опять? Он опять помолился Господу. Вы видите, когда ему надо было помолиться за слугу, чтобы глаза были открыты, он помолился Господу. Теперь действие со стороны сириян. Что делает Елисей? Он опять молится. Уроки, извлекайте, извлекайте уроки. Мы сейчас пойдем конкретно по пунктам. Так что мы сегодня отсюда не уйдем точно такими, какими пришли. Пока мы не изменимся сегодня в образ Елисея, никто не уйдет домой. Двери закрыты, так что все. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И что делает Бог? И он поразил их слепотою по слову Елисея. Послушай, в твою жизнь всегда приходит благословение, или у тебя иногда есть какие-то непонятки, неудачи, какие-то проблемы, еще что-то в твоей жизни. Если у тебя есть, то почему они есть? Почему они есть? У нас нету почему-то в нашей семье никаких. Они пытаются войти, да, вот. У нас недавно мы сделали ремонт на кухне, положили такую плитку, все было классно. Вдруг приходит соседка и говорит: у нас течет потолок. Я говорю: не знаю, у нас все сухо, у нас вот ремонт, только новый ремонт, новые краны, все это вот. Проверили, все сухо. Оказалось, под полом, который мы только постелили, как дьявол хочет выбить нас из колеи, чтобы у нас было неудобств, какие-то неприятности. Ну, так мы меньше кушаем. Мы, ну, посуду моем в умывальнике. Там. Он думает, что он нам насолил, но радость он не украл у нас. Отношения с Богом он не украл. И вот так в нашей жизни иногда приходит какая-то проблема, прорвало кран, и мы, пока этот кран не поремонтируем, мы иногда живем этим и накручиваемся, и живем вот этой неприятностью. Иногда происходит что-то в твоей жизни другое, может, в отношениях, может, еще что-то. И ты пока не уладишь это все, ты живешь этой неприятностью. И ты пытаешься это уладить какими-то неизвестными путями. Ты потерял отношения с Богом, отношения с церковью, отношения со всем, что связано в духовном мире. Ты потерял, потому что у тебя неприятность. Понимаете? Елисей не теряет отношения с Богом. Какая бы ни была неприятность, слуга не видит. Отношения с Богом раз включены. Двинулись против него вражеские войска. Он не теряет, панику не принимает. У него отношения с Богом. Он сразу идет и восстанавливает отношения с Богом. Поэтому вот эта невидимая сила, которая всегда существует, которая всегда есть, сила злобы поднебесной, она всегда была, она есть и будет до конца, до скончания века, пока весь ад не будет загублен через тысячелетнее царство Иисуса Христа. Это было, это есть и будет. Поэтому никуда нам от этого не деться. Это не зависит от нашей веры, от наших желаний. Как есть дьявол, так есть и Бог. Ничего твое личное, твои личные понимания ничего не изменят в духовном царстве. Ничего. Но твоя сила, которую тебе дает Бог, она может изменить твою жизнь. Потому что твоя жизнь находится под колпаком у Мюллера. У царства сатаны. И он всегда направлен на твою семью, на твои отношения, на твои деньги, на твое здоровье. Он всегда направлен на это, чтобы поражать тебя, чтобы отвлечь тебя от Бога, чтобы ты не помолился Богу, а принял панику в свою жизнь. Чтобы пришло разочарование, чтобы пришли какие-то пути, чтобы ты начал думать своими, может быть, логическим мышлением, как это изменить, а вот я сделаю так, а я ему скажу это, он мне сделает это, а я ему тогда это скажу, а я уже буду готов. И вот ты живешь не тем, чем надо ты живешь. Поэтому невидимая сила, она существует. Как сила дьявола, так и сила Божья. Сила Святого Духа. Как есть ангелы, которые тьмы, которые управляют царствием тьмы, так есть ангелы света, которые управляют царствием Божьим. И мы должны понимать, что эту силу невидимую, мы, как верующие люди, мы должны ее принять и реализовать в нашей жизни. Если ты хочешь быть успешным в своей жизни, тебе надо принять и реализовать эту силу. Вы согласны со мной? Перейдем к практическим советам. Первое, что нам нужно, чтобы реализовать вот эту невидимую силу? Это близость Бога через молитву. Кто пишет, можете записать первый пункт. Близость с Богом через молитву. Близость с Богом через молитву. Мы видим на примере, как Моисей приходил к Богу, как он построил шатер, чтобы далеко не ходить даже молиться. Он отдал свое для присутствия Божьего, чтобы пребывать всегда в присутствии Божьем. Как говорит Давид, «Ложусь, я сплю и встаю, и Бог всегда со мной». То есть присутствие Божье – это обязательно, но присутствие Божье и Его отношение – это наша молитва. Поэтому близость с Богом через молитву. В послании к евреям, 11 глава, 27 стих написано о том же Моисее. «Верою он оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Моисей вышел от фараона и не боялся его гнева. Он знал, насколько фараон был жестокий человек. Мало того, что он знал, что он был жестокий, то он, когда еще шел к фараону, Бог говорит, ты иди, а я ожесточу его сердце. Вот вы представляете, вот Бог тебя посылает куда-то, в какой-то амт, какому-то злому бюратору, и говорит, я буду с тобою, ты иди. И не волнуйся, я сейчас этого бюратора еще сделаю вообще, что он будет такой, что он там чуть ли тебя резать не будет. Нормально? Вы сразу скажете, это не Бог сказал мне. Бог такое не скажет, Бог меня любит. Если надо, скажет. Но у тебя должна быть вот эта твердость. Там, где написано, он был тверд, это его вера в его отношения, в его близость, в его дружбу с Богом. Написано, Бог говорил ему как с другом. То есть вот в эту дружбу он был тверд, он был уверен, что как бы Бог не ожесточил бы, и какой бы ни был этот царь жестокий, то ничего не произойдет. Потому что Моисей, как бы видя невидимого, он все-таки был тверд. И Моисей, он мог преодолевать всякие трудности только благодаря тому, что он был человек, который видел невидимого. Понимаете? Это никто не поймет, кроме верующих. Как можно видеть невидимого? А Моисей видел. И мы с вами должны видеть. И в книге «Исход» 33 главе с 9 по 11 стих мы читаем, как Моисей входил в скинию. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Понимаете, как он говорил лицом к лицу? Это не означает, что Божье лицо было пред лицом Бога. Но Моисей понимал, что это прямо лицо Божье, что мы ощущаем дыхание друг друга. Это настолько близкие отношения лицом к лицу, что это не значит, что две лица друг к другом. Понимаете? А именно ощущение вот этой близости. И также мы видим в числах, в 12 главе, 6 по 8 стих, мы читаем о том, как Господь защищал Моисея, когда иные были готовы взбунтоваться против Моисея. Там написано, и сказал, «Слушайте слова мои, если бывают у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так, как с рабом моим Моисеем». Понимаете? Вот пророки, бывает много пророков, которым Бог открывается или в видении, во сне говорит с ними. как-то еще каким-то образом. Но не так, как с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Он верен мне во всем. В каждом уголке, в каждом, что бы ни касалось, он во всем мне верен. И он говорит, 8 стих, устами к устам говорю я с ним. И явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Он спрашивает народ Израиля. То есть, понимаете, устами к устам он говорит с ним. Настолько близкие отношения, что Бог даже менял свои планы, Бог даже менял свое слово. Мы знаем прекрасно по Слову Божьему, что если Бог сказал слово, оно неизменно. Но тем не менее, когда ты имеешь такие отношения, то ты можешь изменить свою судьбу. Ты можешь изменить что-то в своей жизни, в своей, когда у тебя есть такие отношения с Богом. Но их надо выстроить. Об этом надо заботиться. Об этом надо переживать. Об этом надо всегда искать лица Божье. Надо быть твердым, как Моисей в своей вере, в своих отношениях. Поэтому секрет веры Моисея, он был в том, что он знал Бога лично. И он приступал к выполнению каждой своей задачи. Все, что Бог ему говорил делать, он приступал предварительно, побыв в присутствии Божьем. То есть, помолившись. Понимаете? Он говорит, помните, мы читали в начале, он говорит, ничего мне не надо, Боже, я хочу, вот, чтобы ты был рядом, покажи мне пути твои. То есть, я хочу жить так, как ты мною руководишь, так, как ты меня направляешь, вот так я хочу жить. Так я хочу поступать и так я хочу делать. Вы понимаете меня, что сегодня многие из нас, даже в нашей церкви, живут наоборот. Они говорят, я хочу поступать так, и Бог сделает так, как я хочу поступать. Вместо того, чтобы сделать так, как говорит Бог, поступать. Нравится тебе это, не нравится, но это сказал Бог, мне все равно. Какое бы ни было жестокое сердце бюратора, если Бог сказал, иди, иди. И мы должны слышать его голос, потому что, я еще раз говорю, потому что мы к этому бюратору не пойдем, мы просто переведем стрелки и скажем, что это был не Бог. Или Бог не так сказал, или Бог неправильно ответил. Мы тут же скажем, что я неправильно, наверное, услышал, ну, чтобы против Бога не восстать. Мы все сделаем, чтобы не сделать так, как говорит Бог, потому что это нам будет невыгодно, нам будет либо больно, либо по финансам ударит, либо еще как-то. Это очень важно. Иметь перед собой Бога, иметь лидера перед собой, которому ты будешь доверять, который ты будешь знать, что он всегда за тебя, что он всегда за тебя ходатайствует. Это может быть твой лидер, это может быть твой пастырь. И самый главный наш ходатай, который всегда за нас, это наш Господь Иисус Христос, который жив и жить будет, который, если и ты его не видишь, но ты живи, как будто бы он рядом с тобою. Поэтому очи наши должны быть открыты. Вы знаете, в чем был секрет Наполеона, когда он побеждал почти во всех своих сражениях и вот завоевывал почти весь мир? Он перед каждым походом, перед каждым боем, он вызывал своих военноначальников по очереди, не всех сразу, по очереди вызывал, они приходили, и он просто смотрел им в глаза, не говоря ни одного слова. Он смотрел им в глаза, потом пожимал им руку, обнимал и благословлял их на этот бой. И так каждому. И когда они побыли в присутствии своего начальника, который просто доверял им, не говоря ни слова, они готовы были за него положить свою жизнь. И они шли в эти сражения и побеждали с уверенностью, что ихний полководец, что ему можно доверять, что он верный, что он за нас беспокоится, он нас любит. И все эти военачальники, это история, которые одинаково говорили все, мы приходили и не слышали ни одного слова от Наполеона. Он просто смотрел нам в глаза. И таким же было отношение Моисея к Богу, когда вера Моисея происходила от того, что он знал Бога. Он знал, что он есть, он знал его присутствие, он говорил с ним лицом к лицу, он имел близость. Неужели Бог сегодня изменился? Куда он убежал от нас? Никуда не убежал. Поэтому я еще раз говорю, молитва, близость с Богом через молитву, она высвобождает вот эту реализацию, вот этой невидимой силы, которая дана тебе и мне. Поэтому наши неудачи, наш страх, они часто объясняются именно тем, что мы пытаемся делать все сами. И мы этого даже не замечаем. Ну, не повезло, ну, не состоялось, ну, не, ну как-то так... Потому что сами пытаемся все сделать. Но когда ты хочешь получить успех в своей жизни, успех в своих делах, то с успехом будет заключаться именно в том, чтобы прежде чем начать что-то делать в своей жизни, побудь с Богом. Побудь с Богом. Не спеши. Побудь с Богом. Помолись, поговори с Ним. Ну как можно говорить с невидимым? Да? А надо говорить. Знаете, есть такое мнение в мире, что говорят, что когда человек разговаривает просто, у него это первая стадия шизофрении. Когда он вот так идет себе, просто разговаривает вслух. Первая стадия шизофрении. А вторая стадия, знаете, в чем заключается, говорят в мире? Что когда он сам себе еще и отвечает потом на свои вопросы. Но с Богом немножко не так. Мы не шизофреники, мы верующие люди. И мы живем жизнью. Это нас могут считать, что мы какие-то сектанты или еще какие-то больные, ненормальные люди. Но это нормальная жизнь, это правильная жизнь. Потому что всегда надо отталкиваться от источника, кто дал тебе жизнь. Потому что кто дает жизнь, тот и знает, какой она должна быть. И если Бог дал жизнь человечеству, то Он знает, какая должна быть жизнь. И мир этого не знает сегодня. Но через Церковь Божью мы познаем, какая должна быть правильная жизнь. И мы учимся. Аминь. Поэтому пребывание в молитве высвобождает эту силу. Мы также находим Евангелие от Луки, в 6 главе, 12 стих, как Иисус, написано, «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». То есть это не единственная ночь была, когда молился Иисус. И не единственная Его молитва, когда Он молился Богу. Он постоянно пребывал в молитве. И также апостолы пишут послания. Мы можем дома потом посмотреть это в Колоссянам. Написано, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. То есть в молитве еще и бодрствовать надо. Также мы находим, как пророк Даниил молился. Когда он узнал, что вышел указ против Израиля, он, написано, и против, он поставил свое это вот... открыл окна против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Понимаете? То есть его вся жизнь, она состояла в молитве. И мы знаем, какие чудеса Бог делал через Иисуса, через Даниила, через других пророков, через апостолов. Почему? Почему была высвобождена эта сила, невидимая сила, которую Бог даровал и тебе, и мне, и сегодня? Потому что они пребывали в постоянном отношении с Богом, в молитве. И так мы видим, что наши глаза постепенно уже открываются, и мы начинаем понимать, что мы мало молимся. Ну, я не знаю, как вы, но я мало молюсь, честно скажу. Я знаю, что вы много молитесь. Не, ну я серьезно, я не с насмешкой. Я знаю, что я мало молюсь. Меня Бог обличает. Хочет больше, чтобы я помолился с Ним. Поэтому буду молиться больше. Второй пункт. Как реализовать невидимую силу? Это понимание и знание принципов духовного мира. Понимание и знание принципов духовного мира. Знаете, в чем наша... очень частая такая, ну я бы не сказал проблема, ну или проблема, можно сказать, да, что у нас нету понимания и знания духовного мира, принципов этого мира. Мы понимаем, что есть Бог, мы понимаем, что есть дьявол, мы понимаем, что есть еще что-то, мы понимаем даже, что надо молиться, что надо иметь отношения с Богом, но мы не всегда понимаем принципы Царства Божия. Мы пытаемся принципы нашего сознания, какими мы хотим видеть это царство, мы пытаемся утвердить Божьем Царстве наше понимание, что Царство Божие именно должно быть именно таким. Это проблема многих и многих христиан. Я не буду говорить о церквях, не знаю, может, у них тоже есть какие-то там непонимания, не знаю. Но я хочу, чтобы у каждого из нас и в нашей церкви мы правильно понимали принципы духовного мира. Мы правильно понимали духовную брань. Сегодня люди, которые, даже служители, которые не хотят вести эту духовную брань, но при этом понимают, что есть дьявол и бесы, они говорят, что это было для апостолов. Мы говорим о благодати, мы говорим о любви. Только не будем вступать в конфликт. Но хочешь ты или не хочешь, если ты провозглашаешь устами своими Иисуса Господом, ты уже вовлечен в этот духовный конфликт. И неважно, хочешь ты этого или не хочешь, дьявол будет атаковать тебя, твою семью, твои финансы, твое здоровье и все-все, что связано с тобой, чтобы разочаровать тебя, чтобы побить тебя, чтобы уничтожить тебя. Это принципы духовного мира. Мы возвращаемся к Елисею. Елисей, он был тверд в своей вере в Бога. Он знал прекрасно все, что происходит. Он знал конкретно принципы духовного царства. Он знал, что вокруг него ополчается воинство. Он знал, что вокруг него множество огненных колесниц. Не просто колесниц там, сирийских или израильских, а огненные колесницы. Вы знаете, сколько один ангел может уничтожить людей на земле? Это великое множество. То, что Иисус говорил, что я могу 12 легионов ангелов призвать, когда его хотели арестовать. Он говорит, но я этого не делаю, потому что воля Божия, чтобы я был арестован. Вот это количество ангелов, которое он может призвать, достаточно, чтобы уничтожить галактики. Все такие галактики, как наша, не знаю, сколько их вообще в мире. Потому что мы находим в Библии, я не помню, где это написано, но там есть, что один ангел уничтожил за одну ночь, по-моему, там сколько-то там тысяч воинств. И вот представьте себе легион ангелов, если призвать. Это величайшая сила, неимоверная, это не влаживается в наше сознание, это очень трудно понять. И Елисей, он жил, зная принципы духовного царства, зная силу и могущество духовного царства. А слуга его не знал, потому что он не видел. Он не видел, но мы-то с вами верующие, мы живем этой жизнью, видя невидимого. Аминь. Скажи своему ближнему, если он спит, разбуди его. Скажи, мы видим невидимого. Поэтому понимание и знание принципов духовного мира необходимо нам. И вот мы должны понимать, что когда Бог вступился за Елисея и за слугу Елисея, что, понимаете, как Бог открыл глаза слуге по молитвам Елисея. И вот он увидел, что стоят колесницы, которые сирийские, которые в физическом мире стояли. И когда ему открыл Бог глаза, он увидел в духовном мире. То есть то, что стоит против этих колесниц, он увидел. И он думал, сейчас начнется войнушка. И вот эти огненные колесницы, они сейчас как вытащат свои мечи, эти как, меч джедая там, или еще какой-то. И пойдет вот эта духовная война, и все физические. Но Бог по-другому воюет. Он показал воинство. Но что понимает Елисей, и что он говорит Богу? Он говорит, порази их слепотой. Как написано, мы читали 6.18, 4 книга Царств. Поэтому мы должны понимать, что Бог защищает нас не так, как люди защищают. Бог нас защищает на всех наших путях нашей жизни. И Он говорит, порази их слепотою. И Он поразил их слепотою по слову Елисея. Понимаете? Есть люди, которые даже не понимают, что ихние глаза вообще склеены, помазаны чем-то, они даже не хотят приложить никаких усилий, чтобы открыть свои глаза. И он поразил их слепотою по слову Елисея. То есть мы видим, что слепота – это казнь массового поражения. Это как бомба массового поражения. Он поразил их слепотою. То есть массово, да? Мы должны понимать, там дверь закрыта, да, иди открой. И не забудь закрыть потом. То есть это массовое поражение. И когда Бог поражает массовое поражение, Он же не может, вот представьте себе, кинуть бомбу. И вот ты кидаешь бомбу с самолета, она сейчас уничтожит этот город, но ты знаешь, что в этом городе есть какой-то хороший человек. Каким образом ты сделаешь, чтобы взрыв не коснулся того хорошего человека или двух человек? То есть вот это массовое поражение, Бог когда посылает, Он бросает это массовое поражение, и все. И больше ничего не делает, и никого больше Он не защищает. Но каким образом Елисей и слуга не попали под этот взрыв, вот под эту слепоту? То есть слепота была послана, все, бомба. Понимаете? Почему? Потому что они знали Бога. И сила слепоты, сила вот этой казни, она не коснулась их. Это не потому, что они были какие-то особенные, ну, физически, да? То есть, почему? Потому что их не коснулась сама сила слепоты. Потому что Бог бросает на всех эту казнь, а их не касается. И точно так верующие люди сегодня, мы все живем сегодня в этом мире. Мы все как вот это воинство, и на которых послано проклятие за их грех. Но почему верующие люди не попадают под эту казнь, под эту проблему, под этот взрыв? Потому что у нас есть вот эта защита, мы находимся в этом взрыве, мы находимся там, где уничтожение идет. Но наши отношения с Богом сохраняют нас. Понимаете? Смотрите, как говорит пророк Михей в 7 главе, 8 стих. Написано: «Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня». То есть он находится во мраке, он падает там, где все уже упали. Понимаете? Но он говорит: «Но Господь свет для меня». Он не свет этому миру. Ну, написано в Библии, что Бог есть свет миру. Но этот мир, который принимает больше тьму, понимаете? То Бог не является для них светом. А пророк говорит: Он свет для меня. То есть, прими вот этот свет, как для тебя лично. Он дал шанс этому миру, чтобы быть светом для всех. Но кто не принимает его, он остается во мраке. Несмотря на то, что Бог и для них дал этот шанс. Поэтому, когда для тебя Бог является светом, и когда у тебя есть вот эти личные отношения с Богом, то та массовое поражение проклятий, массовое поражение болезней, коронавируса, что-то только эти люди не попридумают, то для тебя это не может коснуться. Потому что Бог есть свет для тебя. И для меня, и для тех, кто его ищет, лица его. Мы должны это понимать. Поэтому то, что происходило с Елисеем, с его слугой, то Бог послал просто слепоту на всех. Он не выбирал: а вот этих я не ослеплю, тех не ослеплю, Елисея не ослеплю. Он послал слепоту. Но Елисей знал, что его это не коснется. Почему? Потому что были взаимные отношения. И когда есть молитвенные взаимоотношения с Богом, то у тебя приходит по неволе знание и понимание принципов духовного мира. Что ты будешь понимать, что если даже что бы ни случилось сегодня с этим миром, какая бы ни наготовилась там вторая волна коронавируса, или третья волна коронавируса, или пятая волна кризиса во всем мире, что бы там ни коснулось, я уже закупился, у меня полный шкаф запасов. А вы закупились? А вы записались добровольцем? Помните этот плакат? Нам надо иметь защиту Божью в нашей жизни и с Ним отношения и понимание духовных принципов. Я всегда говорю: если у тебя проблема с финансами, ты не можешь закупиться, купить продукты, иди в пост. Постись, молись. И знаешь, как легко проходит пост? Вот попробуйте. Вот кто из нас, в принципе, все знаем, что когда постимся, то нормально вроде бы там воюем, живем, так пост. Ну, пост есть пост, да? А когда ты не постишься, но просто не кушаешь, ну, где-то не успел там или не было, так хочется кушать, у тебя слюни текут, ты злой на всех, ты готов, я не знаю, что там сделать. Но в посте ты такой смиренный. Тоже точно так не покушавши. Но зато ты смиренный, еще и мудрый, еще и совет какой-то дашь классный, еще и чувствуешь силу Божью. Так или нет? Если так, то значит, очи наши уже не совсем, мы не совсем слепы. И Давид говорит, Псалом 118-18 стих. Он говорит очень интересную фразу. Он говорит Богу: «Открой очи мои». Открой очи мои. Он желает, чтобы Бог просто, он молится и говорит Богу: «Открой очи мои», как Елисей говорил, «открой очи его». Да, и как мы говорим сегодня: «Господи, открой нам глаза». И Давид говорит: «Открой очи мои». Но он тут же показывает, для чего ему это надо. Ты сегодня будем молиться, чтобы Бог открыл наши очи. Но ты должен понимать, для чего тебе надо это. И надо ли тебе оно. Но Давид уже наставляет нас, чтобы мы поняли, для чего нам надо это. Он говорит: «Открой очи мои и увижу чудеса». Кучу денег, машину, здоровье, да? Нет, он увидит чудеса закона Божьего. Закона Божьего он увидит чудо. Когда ты ищешь в своей жизни чудо финансовое, а не чудо закона Божьего, то я тебе скажу, дьявол очень быстро подсунет тебе это чудо, чтобы ты думал: ну я же помолился, и Бог дал. Каким путем ты приобрел это богатство? Поэтому Давид говорит: «Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего». И когда мы читаем, как уже люди, вдохновленные Духом Святым, как уже новозаветная церковь, как она размышляет над этими невидимыми вещами, как новозаветная церковь размышляет в понимании и в знании принципов духовного мира, мы читаем послание к евреям, 12 глава, с 18 по 24 стих. Писание говорит нам: «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем», то есть, как было во времена Моисея, огнем, «не к тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов». То есть, это все, что происходило во время того, как Моисей восходил на гору. Это было, происходило на горе Синай, когда было громы и молнии, когда земля дрожала, когда Бог говорил, и народ Израиля, они боялись, даже сам Моисей, мы дальше читаем, «не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Да, кто-то говорил в страхе и трепете, но все-таки не пошел к Богу. А кто-то принимал этот страх и трепет, что это было от Бога. Он имел, и Моисей смотрел на это все, он был в страхе и трепете от могущества Божьего, от Его славы. Он был в страхе и трепете, что мой друг, он такое может, и пошел к нему. А другие были в страхе и трепете, и сказали: ничего себе, мы не хотим даже больше слушать, ты иди, Моисей. Но Новый Завет через Иисуса Христа, он показывает нам, как мы уже по-другому понимаем принципы Царствия Божия. И он говорит дальше: «Но вы приступили к горе Сиону и как граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Вы понимаете, как Писание открывает нам принципы духовного царства? Мы иногда по старинке пытаемся увидеть горящий куст, какой-то огонь с неба, какие-то огненные колесницы, и мы это не видим, и приходит разочарование. Но мы забываем, что мы уже приступили не к этим знамениям, которые происходили физически. Мы приступили к более высоким знамениям через Иисуса Христа, потому что Он открыл нам Царствие Божье. Он научил нас понимать Царствие Божье. И поэтому Бог, Он сегодня, воспитывая Своих детей, Он уже не показывает знамения и чудеса. Он хочет показать, чтобы показать тебе или сказать тебе что-то, открыть твои глаза, чтобы ты увидел Его присутствие, не физически, а увидел Его духовное, Его присутствие. Поэтому фарисеи подошли к Иисусу и говорят: покажи нам чудеса, покажи нам знамения. А Иисус говорит: никаких знамений вы больше не увидите, кроме знамения Ионы. То есть, другими словами, как бы вы ни бежали от истины, вас Бог все равно возьмет и поставит на исходную позицию. До сих пор евреи и Израиль бегают от Бога, поклоняются Ему и бегают от Него. И не понимают, что все равно им придется вернуться ко Христу. К сожалению, не понимают. Зная нашего Бога, не понимать, как к Нему можно прийти, не имея к Нему дорогу и путь. Благословляйте Израиль, молитесь за него, чтобы пришло пробуждение, чтобы был мир в стенах Иерусалима. Это Божий народ, это наши родные братья по духу, но которые не хотят нас знать, которые возомнили о себе, которые считают себя выше кого-то, лучше кого-то. А на самом деле они, может быть, и лучше, потому что Бог их избрал. Но как это все получить, это хорошее, они до сих пор не знают. И до сих пор имеют в своих сердцах жестокость, каменные сердца. Сравнить Церковь Божью и сравнить израильский народ, который Божий народ. Разница большая. Какая ненависть в их сердцах, которые готовы, я не знаю, за если кто-то не вовремя всунулся, мы видим в новостях, что происходит в Иерусалиме на праздники религиозные. Какие там идут войны, ненависть друг к другу. Друг друга кидают камнями, побивают друг друга. Евреи, христиане, все вот так вот. Это что такое? Я себе представляю, как Иисус на это все смотрит. Почему? Потому что ни те, ни другие не познали принципы Царствия Божия. А мы должны это познать. Поэтому всегда я говорю, что не проблема, когда духовные вещи мы принимаем в физическую жизнь, как это принимал Елисей и показал своему слуге. Он взял духовные вещи и принес их в физическую жизнь. Он поступил правильно. Но сегодняшние верующие люди, множество таких случаев, и мы знаем, и не исключено, что может и в нашей церкви, когда происходит наоборот. Вместо того, чтобы брать духовные вещи и приносить в физическую жизнь, мы берем нашу физическую события или какие-то дела и пытаемся установить их в Царстве Божьем, чтобы Царство Божье переменилось под наши обстоятельства. Это сегодня конкретно происходит в христианстве. Это то, чего нам надо остерегаться, потому что если мы не научимся понимать принципы Царствия Божьего, то так и всегда будет. И вот это наше приношение физических наших действий, наших событий, принося в Царство Божие, чтобы оно изменилось под нас, ничего не изменится. Ничего не произойдет с тобой. Кроме разочарования и неверия, ничего с тобой не произойдет. Или же просто, может, не разочарование, не неверие, а просто ты будешь просто прихожанин, который пришел, отметился, был. Воскресенье, был. Все, на этом твои отношения с Богом закончились. Ради этого умер Иисус. Поэтому я всегда говорю, когда мы приносим духовное в физическое, это правильно. Почему? Потому что мы начинаем жить по законам Царствия Божия в нашей жизни здесь на земле. Но когда мы нашу жизнь приносим туда, наоборот поступаем, это неправильно. Это неправильно. И в первом послании Иоанна написано: «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Дети, вы от Бога, кому он обращается? Он обращается к церкви, он не обращается к своей семье, к своим детям. Он обращается к церкви Божьей, которую он утвердил. И он говорит: дети, вы от Бога и победили их. Если вы почитаете, кого их, то вы почитаете в первом стихе, найдете там, кого их. Это были всякие духи, и обольстители, или же пророки, и всякие другие духи, которые пытались входить в церковь. И он, подводя вот этот момент воспитания, наставления церкви, он также хотел, чтобы церковь понимала и знала принципы духовного царства. И он писал это послание Иоанну. И он говорит: вы победили их, то есть этих духов. Потом, почему или каким образом вы их победили? Потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. А кто в нас? Кто в нас? Первое послание Коринфянам 3:16. Разве вы не знаете, что мы кто? Что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Так кто в вас? Как не Иисус Христос, как не Дух Святой? Понимаете, царствие, познание царства, структуры царства Божьего. Что это сила, которая производит много чего. Поэтому, когда мы говорим: Господи, открой нам глаза, то мы должны понимать, что мы желаем этого. Но мы желаем, чтобы Бог открыл нам глаза не для того, чтобы увидеть какие-то знамения, а для того, чтобы познать Бога. Познать Бога с открытыми глазами. Сегодня многие говорят: я знаю, я читаю Библию, я много знаю, я тут много читаю, я знаю. А Иисус говорит: а знание надмевает, а Дух животворит. Поэтому, когда ты знаешь, это хорошо. Это очень хорошо знать Библию, читать, изучать, выучивать, запоминать. Это просто супер. Но если в тебе нет познания принципов духовного царства, то все эти знания, они ведут тебя к надмению, гордости. Понимаете структуру царства? Я уже открываю вам эти секреты. Поэтому только те, кто видит невидимое, запомните это, могут достичь невозможного. Только те, кто видит невидимое, могут достичь невозможного. Поэтому, дорогие мои, когда мы просим Бога: открой нам глаза, то каждый из нас должен понимать, что Бог сделает это. Но какая цель? Цель твоего желания, чтобы открыты были глаза. Увидеть что-то, знамение какое-то, увидеть славу Божью. Или познать Его силу, силу воскресения Христа, силу Божью, силу Духа Святого. Аминь. Аминь.